Как всегда, начнем с ответов на те вопросы, которые вы задавали до начала нашего эфира, ну а потом начнем открытое, свободное, прямое общение. Итак, сегодня мне хотелось бы напомнить вам две исторические даты. Я бы даже сказал, что это практически одна историческая дата, потому что произошло это все в течение 2 дней, но в 1 год. Речь идет о 1961 годе. Это год, когда Гагарин полетел в космос. Это год, когда был захоронен, а вернее говоря, перезахоронен Иосиф Виссарионович Сталин. Вот об этом хотелось бы отдельно поговорить, как все это произошло. Произошло это 31 октября 1961 года. То есть сегодня у нас, собственно говоря, круглая дата. На мой взгляд, событие это весьма позорное. Причем не только по сути, но особенно по форме. Кто такой Сталин? Можно к нему относиться с уважением, можно как-то иначе оценивать его историческую деятельность. Но есть факты. И факты таковы. Это верховный главнокомандующий. Это генералиссимус. Это глава вооруженных сил Советского Союза во время самой страшной войны. Этот человек вместе с союзниками разгромил гитлеровскую Германию, создал современный миропорядок. И не его вина, что в 91 году наследники власти в Советском Союзе все это спустили коту под хвост. Сталин это, конечно же, фигура. И в любом случае он заслуживает уважения как глава государства, как глава армии, как генералиссимус, как военный. И что произошло? 1961 год. Как я уже сказал, Гагарин полетел в космос. Хрущев, видимо, почувствовал себя крайне уверенным, потому что внешние успехи Советского Союза, который по инерции, по сталинской инерции двигался, они налицо. Первыми полетели в космос. В октябре месяце 1961 года проходит 22-й съезд партии. Не путайте с 20-м съездом партии, на котором Хрущев выступил со своей лживой речью. Это уже 22-й съезд, 1961 год. На этом съезде, кстати, была совершена огромная ошибка, наверное, не меньшая, чем развенчание так называемого культа личности. О чем идет речь? Хрущевская КПСС назначила точную дату наступления коммунизма в Советском Союзе. Я вам напомню, что это 1980 год. Почему это глупо? Ну, потому что в таких исторических процессах говорить точную дату, это, знаете, как в июне 41 года начать назвать точную дату разгрома гитлеровской Германии. Ну, как это можно? Это невозможно. Это раз. Во-вторых, есть идеалы, которые в том и смысл их, что они удаляются по мере того, как общество, человек, страна к ним приближается. Как сегодня у американцев? Победа демократии во всем мире. Но ни один же американский президент не настолько глуп, чтобы выступить и назвать точную дату победы демократии во всем мире. А Хрущев оказался таким вот недалеким. Поэтому точная дата наступления коммунизма назначена. И если, соответственно, коммунизм не построен к 80-му году, или в 80-м году коммунизм не наступил, это значит, что вроде коммунизм неправильный. На самом деле неправильный тот, кто называет такие точные даты. Так вот, 30 октября 1961 года, на этом вот 22-м съезде, слово берет Иван Спиридонов, первый секретарь Ленинградского обкома партии. И в ходе своей речи, естественно, это согласовано с Хрущевым и с его окружением, он выступает с инициативой перезахоронить Сталина, тело Сталина, вынести его из мавзолея. Для тех, кто забыл или не знал, напоминаю, что после смерти Сталина уже 9 марта 1953 года его, так сказать, внесли, и он лежал в мавзолее с 1953 года вместе с Лениным. Вот этот Иван Спиридонов выступает с такой инициативой, после чего слово берет старая большевичка. Я специально записал ее имя, потому что никогда больше ее не слышал, ни в какой связи. Дора Абрамовна Лазуркина. Вот Дора Абрамовна Лазуркина, взяв слово, говорит примерно следующее, что она общалась с Ильичом. Да-да, вот ей Ильич приснился или привиделся и сказал ей следующее, что ему обидно лежать в одном мавзолее со Сталиным, который нанес столько вреда партии. Поэтому Ильич попросил через Дору Абрамовну сообщить съезду партии, что это недопустимо. Ну и съезд партии тоже принимает решение о создании комиссии и перезахоронении тела Сталина. Все это происходило молниеносно. На следующий день уже сама комиссия начала и закончила свою работу. Руководил ей Николай Шверник. Выглядело это следующим образом. Красная площадь была оцеплена, потому что войска тренировались, это официальная версия, к параду 7 ноября. И напомню вам, что в Советском Союзе парад был не 9 мая, а 7 ноября. И, соответственно, вот подготовили простой гроб, который сколотили в арсенале Кремля, обили его крепом, дальше положили туда Сталина. Во время этой, ну, это даже не церемония была, потому что ни родных, ни близких, ни какой-то отдачи почестей верховному главнокомандующему, ничего этого не было. С тела Сталина сняли звезду героя для того, чтобы отдать в хранилище, ну, грубо говоря, в музее, где эти награды хранятся, и это понятно. Дальше произошло то, что, ну, иными словами, как глубление на своей собственной истории нельзя называть. С мундира генералиссимуса Сталина были срезаны золотые пуговицы и заменены латунными. Это какое-то мародерство. Представляете, какое неуважение к собственной истории, к человеку, который руководил государством, к армии, да ко всему, к званию. Ну зачем вот эти пуговицы срезать? Ну что это такое? Самое удивительное, что Николай Шверник, отдав этот приказ, тут же заплакал сам. Его там приняли успокаивать. Сталина была вырыта могила, тело Сталина, гроб с телом Сталина был туда опущен. И была поставлена скромная гранитная надпись, что вот Иосиф Виссарионович Сталин. Через два года Хрущев лишился своего поста, и уже при Брежневе в 70-м году на могиле Сталина был поставлен тот памятник, который, ну, скорее бюст даже, который сегодня мы можем видеть у Кремлевской стены, и куда по определенным дням люди благодарные приносят Сталину цветы. Значит, теперь второе историческое событие, которое произошло, собственно говоря, 30 октября. 31-го Сталина похоронили, а 30-го был съезд. В этот же день, конечно, это было приурочено к работе съезда, был послан такой сигнал нашим западным партнерам. Была взорвана сверхбомба, царица-бомба на одном из полигонов. Я сегодня написал подробности в телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь, пожалуйста, nstarikov.ru. В чем смысл? Огромная мощность. Надо сказать, что столб, вот этот вот ядерный гриб, поднялся на высоту 70 километров. За 800 километров от места взрыва выбило окна. Ну, в общем, короче говоря, колоссальная мощность. И Советский Союз продемонстрировал, что он может создавать термоядерное устройство любой мощности. Земля, что называется, задрожала. Как пишут, волна взрывная три раза обогнула земной шар. То есть, если наращивать мощность, то в конце концов планета просто может расколоться. Американцы сигнал услышали и через год с небольшим подписали договор об ограничении вооружений, испытаний и так далее и тому подобное. Так что вот противоречие с хрущевского периода, мне кажется, в эти два дня, ну, нагляднее всего. Плевок свою собственную историю с печальными последствиями, которые мы до сих пор расхлебываем, и одновременно реальное желание остановить гонку вооружений, остановить американцев и как-то жить в мире. Вот, на мой взгляд, конечно, Хрущев сделал гораздо больше плохого для своей страны, чем хорошего. Так, ну что, теперь переходим к вашим вопросам, дорогие друзья. Значит, Герман Спицын спрашивает, как вы относитесь к Эдуарду Лимонову? Ну, хочу сказать, что Эдуарда Лимонова я в своей жизни видел один раз, всего лишь один раз. Мы с ним, собственно говоря, тогда практически познакомились. Это было, я даже могу точную дату назвать, 4 февраля 2012 года. Да, когда был митинг на Поклонной, и вот после этого митинга, собственно говоря, я с Эдуардом Лимоновым познакомился. Была такая небольшая беседа. В целом же я хочу сказать, что, вы знаете, уважение он вызывает у меня одним – последовательностью своей позиции. Я, может быть, не соглашаюсь где-то с его взглядами, но его готовность отстаивать их – это раз. С другой стороны, все-таки это левый политик, который организовал национал-большевистскую партию. И взгляды левые мне глубоко в этом смысле близки. Тем более после моего знакомства с Захаром Прилепиным, с общением с Захаром много он рассказывает об Эдуарде Лимонове, ну, мое вот отношение двигается в сторону большего уважения. Но всегда, всегда уважаю людей, кто не за деньги, не за гранты отстаивает свои идеалы. Это очень важно, это очень редко встречается в наше время. Так, второй вопрос. Как, по-вашему, можно противостоять обязательной QR-кодизации? Какой-то фашизм назревает. Ну, хочу сказать, что QR-коды меня, честно говоря, ну, прям, ну, не то, что не радуют. Я считаю это действительно издевательством над людьми. Тем более, что непонятно, по какой причине они вводятся. Точнее, понятно как раз. Объяснение, что это борьба с коронавирусом, но мне кажется, что это какая-то социальная инженерия или социальная дрессировка в гораздо большей степени. Вот. Приведу пример, да, в моем родном Санкт-Петербурге. Нет, ну что, нерабочие дни с 28 или там с 30 октября по 7 ноября, я понимаю. У меня, значит, проблема с автомобилем возникла, мне нужно провести диагностику. Я звоню в автосалон, записываюсь на дни уже после 7 ноября, и мне говорят, а для входа в автосалон нужен обязательно QR-код. А я был там 2 дня назад, вот сейчас 2 дня назад, и ничего не нужно было. Я спрашиваю, а как быть? Вот у меня нет этого QR-кода. Мне говорят, ну, значит, будете ждать на улице. Я спрашиваю, так это связано с вот, нерабочими днями-локдауном? Мне отвечают, мы не знаем. Я говорю, это так будет теперь всегда? Мы не знаем. Вот такая, собственно говоря, история. В Севастополе уже какие-то блокпосты выставляют, людей не пуская в город, и самое главное, не выпуская. Вот разнобой борьбы с коронавирусом, он, так сказать, очень грустные мысли возникают. Ну, смотрите, в Севастополе не выпускают севастопольцев, которые сделали первую прививку, потому что губернатор Севастополя издал распоряжение, что это не считается первая прививка. А вот, например, в Санкт-Петербурге, поставив прививку, вы получаете QR-код и как раз вот можете все сделать то, о чем мы говорим. Подождите, а Севастополь и Санкт-Петербург, они в одном государстве? Или мы так сейчас под видом антиковидных мер будем распадаться на удельные княжества, где будут нарушаться конституционные права граждан и приниматься какие-то законы? Ну, точнее, не законы, а подзаконные и надзаконные акты. Ну, это, конечно, удивительная вещь. Теперь я хочу еще раз повторить свою точку зрения не к тому, почему губернатор того или иного региона принимает такие странные решения, а в целом, что происходит. Значит, несколько моментов в мировом масштабе достигается путем организации борьбы с вот этой вот ковидной заразой. Первое – это социальная инженерия и действительно социальная дрессировка. Людей приучают гулять по расписанию, делать что-то вопреки своему желанию и ограничение их конституционных прав под видом чего-нибудь. Особенно это важно на Западе. У нас люди, ну, все-таки более философски относятся к правам и обязанностям, а на Западе вот там права это уже все, значит, это практически Богом данное, и вынь да положь. А вот ему говорят, нет, вот не вынем и не положим, потому что. То есть реализация прав, записанных в Конституции, обуславливается еще какими-то вещами, которые, собственно говоря, в Конституции, про которые ничего не сказано. И это так нравится вот этой мировой элите, что Билл Гейтс, их глашатай, уже заявляет о новой грядущей эпидемии. Посмотрите, каждый день нам рассказывают, почти каждый день, что появится какой-то новый страшный вирус. Это будет либо модернизация, видите, как говорится, по Фрейду, модернизация, поскольку есть вероятность, что этот вирус искусственный, то, возможно, искусственная модернизация его, модификация или мутация. Либо что-то иное, причем обязательно, вот будет точно эпидемия страшная какого-то вируса, мы не знаем какого, но точно будет, и он будет страшный-страшный. Нам когда-нибудь это рассказывали? 20 лет назад, 30 лет назад, 10 лет назад? Да нет, я не говорю про Советский Союз, где была уверенность в завтрашнем дне, но в целом вот там как бы будет зараза, как говорится, будем с ней бороться, а здесь же точно она будет, и точно зараза будет страшная. Значит, параллельно с этим, давайте факты складывать. Сегодня Greenpeace выступил с призывом людей в Европе пока поменьше летать на самолетах, побольше ездить на поездах. Якобы выхлоп этим самым уменьшается. На самом деле это удар по социальной подвижности людей. Чтобы они сидели дома, меньше двигались. И вот на поезде там, ну, люди, может быть, не так охотно в Европе поедут, потому что поездов не так много. А движение авиационное там хорошо налажено было. И тоже еще интересно, вот как бы обожаю таких, такие инструменты глобалистов, как Greenpeace, потому что у них они на языке все, что там на уме. Значит, что они говорят? И еще нужно обязательно приватизировать железные дороги Европы. Знаете почему? Чтобы билеты подешевели, чтобы людям было выгодно не на авиасамолетах, ну, не авиасообщением пользоваться, а ездить по железной дороге. Но очаровашки, то есть еще и приватизацию провести, и тогда счастье будет. Значит, что еще? Ну, собственно говоря, сведение к минимуму перелетов, социальная дрессировка, мы это с вами обсудили, постепенный уход от прав под каким-то красивым предлогом, ну и, конечно, удар по малому и среднему бизнесу. Все должны разориться, потому что конкретное кафе и ресторан, конкретный магазин разорится, если вы ему не будете давать работать. А если это сетевой, если это какой-нибудь зарубежный международное быстрое питание, оно не разорится, с ним ничего не будет. То есть кризис всегда, я об этом писал в книге еще «Кризис, как это делается», это способ разорения конкурентов, способ скупки суверенитетов, способ перераспределения экономического и политического влияния. Так, двигаемся дальше. Знакомы ли вы с творчеством Иоанна Сычева? Сразу скажу, не знаком, поэтому комментировать не могу. Так, пытались ли вы попасть на встречу с Владимиром Владимировичем Путиным? И этот же человек пишет, вы так же, как и мы, наши подписчики, считаете, что Путин знаком с вашим творчеством? Это вопрос. Может, читал или знаком с вашими высказываниями на ТВ? Значит, вот вопрос выдает человека, совершенно незнакомого с политическими реалиями в нашей стране. Значит, записаться, попроситься, прийти на прием к президенту невозможно. Вот от слова совсем невозможно. Можно служить, работать, писать, выступать, делать добрые дела правильные. И если ты делаешь полезное для страны, тебя, может быть, заметят и, может быть, пригласят. Это вот так вот работает. А вот так звонить куда-то, записаться, можно ли я скажу к президенту? Нет, невозможно. Вот к другим высокопоставленным лицам так можно, а вот к президенту так не работает. И, наверное, это правильно. Общение с президентом в данном случае, как общение с государем, это одна из форм награды для человека, который что-то сделал хорошее для государства, общества, народа. Это раз. Второе. Я уже говорил, что с Владимиром Владимировичем я встречался в 2012 году. Третье. У меня была и есть добрая традиция дарить книги президенту. Я этой традиции придерживаюсь. И, собственно говоря, во время фильма, когда один американский режиссер зашел в кабинет Путина и там увидел свою книгу, под этой книгой находилась моя книга «Национализация рубля». Читал президент ее, не читал. Я этого не знаю. Ну вот, на ваш вопрос, надеюсь, ответил. Так. Если Единую Россию так сложно потеснить, не думали ли вы внедрить в тело ЕР ваших единомышленников, чтобы они помогали продвигать ваши взгляды? Ну, какие-то шпионские страсти, знаете, внедрить куда-то. Слушайте, наши единомышленники есть во всех политических силах, потому что наши взгляды – это здравый смысл, это консистенция пользы для страны. Поэтому те, кто разделяет взгляды «Справедливой России за правду», там процентов, ну, не знаю, там с 90 до 99, потому что 1% давайте оставим всегда на нюансы какие-то, они и собираются в «Справедливой России за правду». Те, кто разделяет там на 60, на 50, на 49, они могут быть в другой партии. Так что огромное количество хороших, достойных людей есть и в других политических партиях. Но вот слова там «внедрение» оставьте это для каких-то шпионских дел, к которым политические партии отношения не имеют. Они для другого созданы. А для внедрения существуют вполне уважаемые и успешные структуры у нас. Но они называются по-другому. Так, дальше. Николай Викторович, интересный рассказчик. Ну, спасибо за доброе слово. Аналитик и писатель. А, вы просто меня хвалите. Ну, тогда пропускаю. Нет, хвалить не надо. Давайте мы будем общаться, критиковать, высказывать мысли. Так. Необходим прогрессивный НДФЛ для, первое, отмена обязательных страховых взносов, обязать бизнес увеличить заработную плату на сумму отмененных вот этих самых взносов, ввести ББД, и тогда средств хватит. Где ваши расчеты? Значит, дорогие друзья, я хочу сказать, что вот чем отличается партия «Справедливая Россия за правду» от других политических сил? Не только названием и что там, в общем, собрались лысые писатели в большом количестве. Нет. В в том, что наша предвыборная программа – это реально то, над чем мы работаем все время, а не просто во время предвыборной кампании об этом говорим. Поэтому готовятся законопроекты и про справедливый базовый доход. Но недавно я вот записал ролик, показал слова президента, отношение к этому. Поэтому первый этап будет, конечно, введение справедливого базового дохода в отношении семей, у которых есть несовершеннолетние дети. А справедливый базовый доход в отношении каждого гражданина – это конечная цель. Это, ну, не коммунизм, конечно, но для этого определенная экономическая база должна быть подготовлена. Это первое. Второе. Что касается пенсионной реформы. Вы знаете нашу позицию, она не поменялась. Мы считаем, что пенсионная реформа должна быть отменена. Но мы работаем над предложениями принципиально иного подхода к пенсионному обеспечению. Я сейчас не буду рассказывать, потому что мы формулируем, оттачиваем. Мы обязательно, я не буду, в отличие от Хрущева, точные даты называть, но в обозримо ближайшее время мы предложим альтернативную новую пенсионную систему. Стройную, логичную, справедливую и, самое главное, выполнимую с самого первого дня. Как машина. Завели, поехала и все. Дальше будет двигаться. В том числе там мы рассматриваем и вот те вещи, о которых спросил Андрей Берлок. Почему вы отключили комментарии у себя в Телеграме? Все очень просто, потому что там появились какие-то не очень воспитанные люди, которые стали писать глупости. Поскольку у меня нет времени, чтобы читать постоянно комментарии под всеми постами, которые я размещаю. И второе, у меня нет штата помощников, которые могли бы вместо меня сутками, значит, бесплатно или платно читать эти комментарии. Вот этого у меня нет института. Я принял решение, что комментарии отключим. Не вижу здесь какой-то большой проблемы, если честно. У нас с вами прямое общение есть, так что, так сказать, если кто хочет написать гадость, он может прийти сюда, но желательно под своим именем, чтобы как бы знали героя в лицо. Так, когда СРЗП, Справедливая Россия за правду, сделает очередной шаг на пути дальнейшего соединения земель вокруг Москвы? Я имею в виду объединение левых сил в одну единую левую силу. Историческая аналогия очень похожа. Следующий шаг, ну вот он, как говорится, думаю, что будет в ближайшее время. Однако, когда вы говорите об этом, дорогие друзья, давайте все-таки один важный момент зафиксируем. Значит, позиция «Справедливой России за правду» сформирована, исходя из того, что все три политические силы, объединившиеся в эту партию, считали объединение возможным, нужным и важным. Это касается и «Справедливой России», и партии «За правду» во главе с Захаром Прилепиным, и «Патриотов России». И поэтому это объединение произошло. Партия усилилась, там появились, значит, новые лица, новые идеи, и надо двигаться дальше. И здесь, конечно, напрашивается вопрос интеграции и взаимодействия с КПРФ, это первое, но и с другими левыми силами. Ну вот хотел бы вам вопрос задать. Вот смотрите, партия «Родина». Казалось бы, левая партия. Согласны? Согласны. Идеи похожие. Вопрос. Почему же руководитель партии «Родина», товарищ Журавлев, в Государственной Думе вступил во фракцию ЛДПР? Вот я когда узнал об этом, я так немножко как бы удивился. Партия левая. Мы хорошо знакомы. Взгляды очень похожи. К Жириновскому я тоже отношусь с уважением, но все-таки ЛДПР вообще не левая партия, скорее правая и постоянно выступающая с атаками, критикой, большей частью несправедливой в отношении советского периода, Сталина и других лидеров СССР. Вот как вот это все одно с другим вяжется, не знаю. Поэтому, когда вы говорите «давайте, давайте, давайте», вот это «давайте» с нашей-то стороны есть, но и со стороны других наших коллег это «давайте» тоже должно иметься. Так, почему удаляете вопросы? Значит, вопросы никто здесь не удаляет, и никаких модераторов, как я уже сказал, нет. Так что это либо вы что-то не туда нажали, первое, либо второе, вы просто провокатор, который хочет сделать вид, что комментарии удаляются. Нет, комментарии не удаляются. Пишите, что хотите, но подписывайтесь. Вот это важно. Так, хотелось бы ваше отношение к Панарину знать. Я с ним знаком. Собственно говоря, ну, вроде солидный и знающий мужчина. Однако вопрос у меня такой же к господину Панарину, как к товарищу Хрущеву. А зачем нужно было называть точные даты крушения доллара? Насколько я помню, такое было. Могу, конечно, ошибаться, но было. Это первое. У меня нет ответа на этот вопрос. Ну, точнее говоря, свою версию я вот во вступительном слове к нашему общению сегодня сказал. И второй вопрос. Это почти год назад, когда подводились итоги выборов Соединенных Штатов Америки, я сразу сказал, что Трамп все проиграл и ничего дальше там интересного не будет. И мне очень часто приходили люди в комментарии, которые писали, вы ничего не понимаете. Вы ничего не понимаете, сейчас Трамп там что-то такое хитрое сделает, и он станет президентом США. И все время ссылались на Панарина. Я не слушал его, не писал, не читал, поэтому не знаю, действительно ли он говорил о том, что у Трампа есть какой-то хитро сделанный план, который позволит ему стать президентом, хотя мне сразу было очевидно, что вопрос, как говорится, закрылся, иначе в буквальном смысле слова закроют Трампа, потому что отрицание итогов выборов США – это покушение на политическую систему, ну, собственно говоря, со всеми печальными последствиями. Не только вырезание из твиттеров, а вырезание вообще из общественной жизни, из жизни в физическом смысле, как это с Кеннеди произошло. Так что, если господин Панарин действительно говорил такое, то, ну, короче говоря, так, ярких, интересных людей, которые замечательно интересные теории так конструируют и, значит, рассказывают их захватывающих, много. Но, дорогие друзья, жизнь коротка, времени мало. Поэтому, если кто-то вам рассказывал красивую теорию, которая к жизни никакого отношения не имела, ну, вообще, да, не знаю, стоит ли его слушать дальше. Вы уж сами решите. Почему восстание Емельяна Пугачева засекречено? Первый раз слышу о том, что оно засекречено. Для меня оно абсолютно рассекречено, так что я даже не знаю, как прокомментировать ваши слова. Добрый вечер. Почему ДНР и ЛНР не объединяются в одно государство? Значит, причин несколько. Первое, это сразу выход за пресловутые, неработающие, но тем не менее, Минские соглашения, то есть там районы Украины, которые вот как бы один район, другой район. Если они объединяются, то это уже нарушение этих минских договоренностей, потому что там же все рассматривается на базе Конституции Украины, украинских законов. Там вот этого объединения, собственно говоря, нет. Это первая причина. Вторая. Элита двух, значит, этих молодых народных республик. Их очень сложно между собой как-то соединить. Поэтому я думаю, что в Москве приняли решение, что, собственно говоря, не надо помогать или мешать вот какому-то сплочению. И такое же решение приняли и в Луганске, и в Донецке. Вот сохраняется некий статус-кво. Так, идем дальше. Привет с Украины, мы с вами. Ну, привет, собственно говоря, всем здравомыслящим людям на Украине, кто не забыл своих русских корней. Вы можете быть татарином, русским, неважно. Но если вы видите свою связь с историей и предками, то вам привет. А если вы сошли с ума в буквальном или в том смысле, если вы маршируете с факелами, если ваши герои нацистские преступники, то никакого ни уважения, ни понимания, ни снисхождения вы со стороны России и русского народа никогда, никогда не получите. Потому что в нашей стране мы все являемся не только потомками победителей, но мы являемся потомками замученных, сожженных, героически погибших, умерших в блокаду, как вот в моей семье. Вы что думаете, я забуду, что моя бабушка потеряла годовалую дочь? Нет. И если в отношении немцев-то, ну, как бы уже боль, злость какая-то ушла с поколениями, да, но в отношении тех, кто опять поднимает это знамя, извините, нет, нет, нет. Это значит предать мою бабушку. Для меня это выглядит так. Я на это никогда не пойду. И как я, 99% в нашей стране. Так. Тут идет дискуссия активная, значит, почему эти внуки наших генеральных секретарей, Сталина, Хрущева и других, все живут за границей? Ну, во-первых, далеко не все, во-вторых, это действительно очень, как сказать, такая обидная странность. И началось это все, собственно говоря, с хрущевского времени, когда сын Сталина, если вы помните, был посажен в тюрьму. Посажен он был именно потому, что он сын Сталина, потому что никаких там преступлений не совершал и был, Хрущев его оттуда вытаскивал, знаете, как кошка с мышкой играл, потом опять посадил. Светлана Сталина, вот глядя на все это, наверное, чувствовала себя не очень уверенно, кроме нее там, ну, любовь, морковь, и вот она уехала за границу и там решила остаться. Если бы в стране было уважение к человеку, который занимал высший государственный пост, конечно бы они жили здесь. Ну а то, что дети Хрущева уехали в Соединенные Штаты Америки, ну в этом смысле, мне кажется, как-то это как-то логично, хотя, конечно, так, честно говоря, должно быть. Так, здравствуйте. Когда изменится ситуация в Басе? Люди устали, война длится уже больше, чем вечно. Да. Дорогие друзья, я бы хотел бы вот сказать, что завтра что-то изменит, но я не могу назвать каких-то точных дат. Думаю, что та идея, с которой мы постоянно выходим к общественности, предоставление российского гражданства не только Донбасса, вот ДНР, ЛНР, это уже как бы есть, уже получают паспорта, и что-то, и, наверное, какой-то скромный вклад в это, собственно говоря, и нас, наши с коллегами есть. Но дальше раздавать паспорта гражданам Украины. Я об этом говорю каждый раз, когда есть для этого повод. И каждый раз слышу крик. Вот зачем там люди, значит, зомбируют. Вот надо смотреть чуть дальше. Если Россия и Украина не объединятся, рано или поздно будет организована американцами война между Украиной и Россией. Не может на границе большой страны существовать русофобское государство, которое главным своим смыслом видит войну и уничтожение всего русского. Но вы понимаете, что рано или поздно Украину втравят в войну с Россией и сделают это в Вашингтоне. Вопрос, вы хотите войны? Я? Нет. Значит, надо ее избегать всяческими способами. Лучший способ – это сделать граждан Украины гражданами России. Тогда процесс объединения будет на совершенно ином уровне, даже понятийном и каком хотите осуществляться. Вот в чем, собственно говоря, идея. Нельзя отгородиться от части своего народа каким-то чистоколом. Этого не будет. Нет никаких симпатичных нейтральных государств, от которых, вы знаете, отделились, и они там как-то сами варятся. Поэтому это какая-то слепота историческая. Поэтому, дорогие, я предлагаю вас все-таки, уважаемые соотечественники, как-то ответственно подходить к этим вопросам. Так. Так, уважаемый Николай Викторович, вчера по телеканалу «Звезда» сказали, что КНР напечатала своей валюты больше, чем кто-либо из-за кризиса. Почему мы это не можем сделать? Ага, потому что у нас центральный банк не зависит от государства, а центральный банк Китайской Народной Республики государством контролируется. Вот это первое. Второе. Финансовый блок правительства, размер экономики, решимость отстаивать свои интересы. И самое главное, я вам напомню, ну, может, вам не понравится, но я думаю, что вы аналогию, разницу поймете. Киев, 2014 год, февраль. Янукович не решается применить силу для, так сказать, предотвращения попытки государственного переворота. Его все равно свергают снайперы, которых посадили переворотчики на крыши, расстреливают сотрудников правопорядка, прохожих, кареты скорой помощи, самих митингующих, чтобы назвать их потом небесной сотней, и ввергают Украину в гражданскую войну. Янукович не решился подавить. Тяньаньмэнь. 1989 год. Китай, Пекин. Куда больше по масштабу, несравнимые с Майданом беспорядки в КНР. Миллион человек, а то и несколько миллионов. И находят в себе, значит, и мужские причиндалы, и решимость китайские коммунисты. И все это подавляется жестко, вооруженной силой. Войска вводятся в Пекин. Два дня идут бои. Знаете, когда говорят, безоружные студенты. Вот вы представьте, там танки бронетранспортеры ввели, и безоружные студенты два дня с ними бились. Безоружные они были, студенты. Ну, слушайте, вот как в Киеве были уже вооружены все эти боевики. И разница. Вот Украина попала под контроль американцев. Что с ней происходит? Китай вышел из-под контроля американцев совершенным образом. Теперь они собираются бороться с Китаем разными другими способами. Но в экономике Китай уже достаточно суверенная страна. Так, порекомендуйте, пожалуйста, книгу о Второй мировой войне, только не роман в формате, как ваша книга «Почему Гитлер напал на Сталина». Читайте мемуары, дорогие друзья. Мне очень приятно, что вы прочитали мою книгу. Ну, я, ну, так сказать, наберусь смелости порекомендовать еще одну книгу, которую я написал, которая называется «Война чужими руками». Там тема «Почему Гитлер напал на Сталина» все-таки находит ответ. Я рассказываю, почему это произошло и почему Сталина, в общем, винить за то, что случилось в июне 41 года, наверное, не приходится. Но читайте мемуары. Мемуары наших маршалов, немецких маршалов. Черчилля почитайте мемуары. Обязательно Шарля де Голля. Там, знаете, удивительно, несколько томов мемуаров. Такое впечатление, что Франция воевала с Англией во Второй мировой войне. Потому что он все время ругает англосаксов. Все время пытались его обмануть, кинуть, отодвинуть от руководства. Ну, просто вот приведу один пример. Да? Высадка в Нормандии, о которой много мы говорим. Там 44-й год, лето. Так англичане привозят с собой, я сейчас уже забыл фамилию, значит, генерала, которого они хотят вместе с американцами поставить во главе Франции. Вот все, уже Деголь там, и солдаты у него, и вооруженные дивизии есть в составе союзной армии. А все равно в последний момент он узнает, что должны привести вот какого-то там, значит, генерала. И он садится и, вопреки, тайно вылетает во Францию, не говоря своим союзным кураторам. Ну и те там уже, как говорится, короче, он себя навязал им, навязал. Ну и это, кстати, объясняет нелюбовь Шарля де Голля к англосаксам, во многом объясняет то, что он вывел Францию из организации Североатлантического блока, из НАТО. Франция вышла при Шарле де Голле. Так, дальше двигаемся. Так, проскочил. Бывший член ПВО. Николай Викторович, если проанализировать ваши ролики и судя по риторике, можно понять, что вы, по крайней мере, интересовались Кобой. Почему вы ее не продвигаете? Значит, если бы вы были моим коллегой по ПВО, то знали ответ на этот вопрос, который мне задавали 10 тысяч миллионов раз. Но отвечу еще раз. Никогда не читал Кобу, никогда ее не продвигал, не задвигал, не изучал. Никто мне этого не просил, не запрещал. Все, что я думаю, считаю, знаю, возможно, ошибаюсь, возможно, говорю правильные вещи, это плод общения с умными людьми, аналитика, чтение книг, собственные выводы. Кобу не изучал и не рекомендовать буду. Почему? Потому что в итоге там наносится удар по православию, а я его считаю столпом и стержнем русской цивилизации. Поэтому с этим согласиться не могу сразу. Так. Сталина вынесли из мавзолея, и никто не сбунтовался против этого. А Ленина убрать из мавзолея вызывает столько проблем. Двойные стандарты, не так ли? Нет, просто мудрость. Вы думаете, советским людям было приятно, что со Сталиным так поступили? Нет. Вот сколько прошло лет? Там 60, да? Так до сих пор неприятно. 60 лет прошло, но когда ты читаешь об этом, становится стыдно. Стыдно за страну и руководство того времени. А рядовые советские граждане, что они должны были сделать? Они об этом узнали, как говорится, из прессы, если вообще сообщили. Вчера вечером произошло, значит, захоронение тела И. В. Сталина. И что? Что они должны были делать, советские граждане, которые симпатизировали Сталину? Что они? Ну вот как? Они должны были прийти на Красную площадь с плакатами, что ли? Советские люди никогда так не были воспитаны. В конце концов, еще раз, смотрите, какой момент Хрущев для этого выбрал. Гагарин полетел в космос, то есть люди горды. Дальше съезд принимает решение, что коммунизм будет построен через 19 лет. И знаете, в этот момент, ну, у любого человека в Советском Союзе, кто пережил все сложности коллективизации, индустриализации, Великую Отечественную войну, восстановление, было тяжело. Слушайте, а может быть и правда, вот это руководство хрущевское что-то знает такого, чего товарищ Сталин не знал. Может быть, он действительно ошибался. Но ведь, ну, серьезные же люди, раз они говорят, что через 19 лет будет коммунизм построен, ну что делать? Ну так хорошо. Вы понимаете, что людей обманули. Вот, собственно говоря, что произошло. Точно так же можно сказать. Некоторые, значит, политические деятели обвиняют весь народ, что он не вышел защищать Советский Союз. А как он мог выйти, если руководство Советского Союза, высшее руководство, предало Советский Союз? Также и Хрущев, съезд партии решили захоронить Сталина. Ну как, вы что, против партии пойдете? Нет, ну надо понимать все-таки структуру Советского Союза. Поэтому такой вопрос говорит, либо вы не понимаете, не жили тогда, либо вы все понимаете и специально такие вопросы провокационные хотите задавать. Так, а вы не считаете, что фундаментальное нерешение проблем с тем же Донбассом связано с экономикой? Отчасти да. Я думаю, что одно из соображений, которое принимается во внимание, следующее. В случае какого-либо развития событий на Украине, которое приводит к смене власти там, возлагает ответственность за экономическое состояние Украины, за каждого его гражданина на Россию, на Москву, на Кремль. Вопрос, готовы к этому? Я считаю, что отвечать на этот вопрос можно так. Да. Но на этот вопрос есть и ответ нет. Это тоже нужно понимать. Так. Значит, что вы думаете о так называемой царской свадьбе? Я думаю, что она так называемая, потому что это вообще никакая не царская свадьба. Значит, какие-то граждане поженились в моем родном Санкт-Петербурге. Я уже на этот счет говорил. Это их частное дело. И, собственно говоря, я тогда говорил, что у меня только один вопрос, что там делает конвой в хорошем смысле. То есть не арестовали там кого-то, а вот стояли, значит, там наши замечательные военные, олицетворяя и принося какую-то государственность. Как бы, но поскольку свадьба-то не государственная, это была иллюзия, создание государственной свадьбы. Потом Шойгу из, значит, Сергей Кожугетович наказал кого-то там в военном округе, кто предоставил почетный караул по непонятной какой-то причине. Так что пусть кто женится, как хотят жениться, но это не должно не иметь никакого отношения к государству. Тем более, что эти господа не являются ни наследниками престола, ни государственными деятелями, ни, не знаю, героями Российской Федерации, даже героями Советского Союза не являются. То есть, почему такой почет-то им за что? Непонятно. Расскажите, как принимались решения по региональным кандидатам от вашей партии? Значит, очень просто, дорогие друзья. Слияние трех политических сил и определенное, ну, если хотите, чтобы не ругаться, а не поругались, несмотря на то, что многие писали и надеялись, как говорится, не дождетесь. Ну, квотирование, что ли? Вот в определенных регионах сильные кандидаты у «Справедливой России», у кого-то из «За правду» хорошие кандидаты в регионе, где-то сильные кандидаты от партии «Патриоты России». Поэтому договаривались, садились, как говорится, рисовали, выбирали, вот и все. И когда вы говорите, а вот мне там не нравится какой-то кандидат, ну, слушайте, вот кому-то где-то какой-то кандидат не нравится. Я вот тоже очень кому-то не нравлюсь. Ну и что, собственно говоря, с этим делать? Садиться и договариваться. Одно могу сказать точно. В выборах принимали участие кандидаты от всех трех объединившихся партий. Вот это очень важный кандидат, важный факт. Даже могу сказать, что, например, в Крыму, где я возглавлял список, у нас в списке были и кандидаты от бывшей партии «За правду», от бывших «Патриотов России» и от бывшей «Справедливой России». То есть все объединились и все были вместе в этом списке. Так, подскажите, пожалуйста, чем определяется курс валют? Это очень интересно. Значит, в двух словах это не объяснить. Я вам порекомендую мою книгу «Национализация рубля» прочитать. Ну, если так, то определяется невидимой рукой рынка. Вот это, наверное, самое лучшее определение, потому что эту руку никто не видел, но она куда-то все время залезает и что-то из этого вынимает. Подробности давайте оставим на ваше прочтение книги, потом придете и, собственно говоря, расскажете ваши впечатления. Что вы думаете о проекте самозанятости и кому это выгодно? Это, с одной стороны, хороший проект, потому что дает возможность выйти из тени кому-то, кто до этого такую возможность сделал. Но появление облегченных налоговых режимов, оно все-таки не должно ставить в абсолютно неравное положение какие-то целые сектора бизнеса. То есть есть компании, которые зарегистрированы, работают, а там, значит, какой-то режим появляется, легко контрабанду там как-нибудь проводят. Но это, может быть, даже не к самозанятости больше относится. Ну вот есть такой замечательный у меня коллега, знакомый, Андрей Васильевич Павлов, глава компании Zenden, я с ним записывал несколько интервью. Вот он очень много высказывается про вот эту правильную налоговую систему и говорит там очень много интересных, правильных вещей. Поэтому послушайте, посмотрите, почитайте Андрея Васильевича Павлова, компания Zenden. Это действительно, он в этом вопросе очень хорошо разбирается. Так, изменилось ли ваше отношение к Борису Надеждину? Значит, зачем приняли в партию этого западника? Он Крым считает украинским, призывает, ну и так далее. Значит, первое, а Борис Надеждин не является членом партии «Справедливая Россия за правду». Более того, он никогда им не был. Поэтому вопрос, приняли так и не приняли. Первое, мое отношение к Борису Надеждину, конечно, не менялось. Это мой идеологический противник. Вопрос, как же он оказался в рядах кандидатов? Это вопрос, вот, так сказать, к скорости объединительного процесса и к подмосковной организации партии, которая подобного кандидата выдвигает. Я считаю, что такому кандидату, конечно, не нужно было находиться в списках «Справедливой России за правду». Более того, я считаю, что Борис Надеждин своим нахождением в этом списке наносил, ну, как бы, серьезный ущерб партии. Но вот свою точку зрения я высказал. Так, живете ли вы в... А, это дискуссия тут какая-то идет. Так, уважаемый Николай Викторович, как вы относитесь к идеям Жака Фреско по переходу от капитализма к ресурсоориентированной экономике? Ну, собственно говоря, мне кажется, что сейчас мы уже живем в наступившем будущем. Согласитесь, что 5 лет назад, расскажи вам о сегодняшней ситуации, вы бы, наверное, сильно удивились. Ну и я в связи с этим решил несколько скорректировать свои творческие планы и сел писать книгу о будущем, которое уже наступило. Такое рабочее название так и есть. Книга будущего. Кстати, как оно вам? Оцените, пожалуйста. Так, Николай, ваше отношение к новому тренду? Фото и видео обнаженной натуры на фоне храмов и прочих объектов. Считаете ли справедливым уголовное наказание на это? Понимаете, проблема в том, что средства массовой информации, которые как бы обсуждают все это, они это все рекламируют. Поэтому об этом надо бы просто ничего не говорить, а тем, кто это сделал, просто, ну, вот какие-то соответствующие наказания. Значит, когда там на фоне Кремля, значит, какие-то там неумные мужчина и женщина, значит, сфотографировались, им сейчас сколько там, 8 месяцев дали за оскорбление чувств верующих, у меня только один вопрос. А почему за оскорбление чувств верующих? Потому что храм сзади. А, слушайте, это нарушение общественной морали. Мне кажется, здесь просто нужно было их наказать, чтобы пресечь это все. И просто нашли какую-то подходящую статью. Видимо, в Уголовном кодексе просто не хватает. Ну, знаете, за такие вещи, ну, конечно, надо наказывать, это правда. Но это не обязательно должно быть привязано к верующим. Просто нарушение общественной морали. Мораль одинакова для всех. Так нельзя. Голые задницы на фоне храмов – это недопустимо. Если не понимают, но наказывать-то надо не за голую задницу на фоне храма, а за голую задницу в общественном месте. Просто наказывать на фоне храма гораздо строже. И поменьше об этом говорить. Вообще ничего не говорить, просто наказывать. Я в данном случае приведу пример моего любимого государя Александра Третьего, который в отношении тех, кто готовил на него покушение, а я напомню вам, там был старший брат Ленина, Александр Ульянов, значит, ну, история такая. Это 1800, сейчас вспомню какой год, по-моему, это 80, 70, слушайте, вот забыл год, но, в общем, через несколько дней, через несколько лет после восшествия на престол готовилось покушение, значит, брат Ленина, Александр Ульянов, части бомбы смазывал ядом, за что его, собственно говоря, и повесили потом. Вот. Но речь сейчас не про террористов. Всех поймали, и государь спросили, как говорится, что делать? Он сказал, судить, наказать, никакой информации, собственно говоря, не давать. Это лучший вариант, как сказал Александр Третий. Просто вот поймали, втихаря суд, осудили и куда-то посадили. Никаких трибун, никаких пламенных выступлений, ничего. То есть нужно просто понимать, нужно действовать на опережение преступления. Вот Почему эти неумные, невоспитанные люди фотографируются на фоне, значит, каких-то культовых сооружений или важных святых каких-то вещей в непотребном виде? Почему? Они хотят получить большое количество внимания к себе. Значит, что террористы хотят, когда они взрывают бомбу еще? Они хотят определенную славу, известность, ну и давление на общество. Вот, собственно говоря, если террориста вы поймали, имя его не называете. Ну, он лишается смысла его преступления. Я уже говорил об этом вот по поводу всех этих убийств в школах и в учебных заведениях. Приходит какой-то человек, начинает стрельбу, и потом о нем рассказывают 2 недели, фамилию крутят. Все, не надо. Законодательно запрет на использование имени и изображения этого человека. Преступник, террорист пришел, значит, туда-то, сюда-то, погибло столько людей. Преступления расследуются, все, никаких информаций, кто он, что он, значит, ничего. И следующий подумает, ну еще, я вот это сделаю. Меня никто не узнает. И зачем я это буду делать? То есть вот на что должна быть направлена работа, предотвращать. Поэтому вот в этих историях, конечно, менее страшных, понятное дело, с фотографиями тоже предотвратить. Что им нужно? Внимание. Значит, их имя не назовется, лицо не появится в телевизоре, а вот 8 месяцев тюрьмы будет. Ну и чего? Можно просто в новостях. Вот сегодня там человек, который сфотографировался в непотребном виде, статья такая-то, такая-то, получил 8 месяцев. Имя, фамилию мы вам не называем, потому что согласно российскому законодательству имя преступника не называется. Так, уходя от некоторых вопросов, пишет Диостас, вы дискредитируете себя. Ну, наверное, когда человек уходит от вопросов, он себя дискредитирует. Только, уважаемый или неуважаемый Диостас, я от вопросов не ухожу. Задавайте вопросы, я на них буду отвечать. Но если вы говорите, что я должен ответить на все вопросы, у нас такого не получится просто физически. Так. Ваше мнение о русских в Эстонии. Сам живу тут, не вижу дискриминации. Лица без гражданства ходят на муниципальные выборы, работают даже русские школы, которые есть в Эстонии. Слушайте, ну, знаете, Одиссей, когда попал в пещеру Циклопа, он тоже не сразу дискриминацию увидел. Сначала все было симпатично, тепло, сухо, что-то большое ходит такое, а потом жрать начало. Нужно понимать, что русских в Эстонии переваривают, как и в других местах. Вот сейчас на Украине пытаются переварить, но только в Эстонии немного. И большая разница в менталитете, поэтому этот процесс как-то идет медленнее. А вот на Украине, собственно говоря, хотят этот процесс ускорить, потому что Украина, Россия – это две части единого целого. Так что не надо питать иллюзии. Если Россия не будет вмешиваться или не противодействует этому, русских в Эстонии, ну, как бы, там они перестанут быть русскими. У них, может быть, останутся фамилии, имени, хотя там вот всякие пискинцы из Шишкиных делают в Латвии. Это не анекдот, это как бы правда. Меняют фамилию просто, и все. То есть изменится и фамилия, изменится менталитет, изменится язык. Потому что язык русский формирует русскую душу и натуру. Ну а уж я ж не говорю, 21 век на дворе. Мы дали государственность Прибалтийским республикам, а они русских держат за людей второго сорта. Что это за неграждане? Что у нас когда-то прибалты были не гражданами в Советском Союзе? Нет такого. Что они были как-то поражены в правах в Российской империи? Да нет, конечно. Поэтому безобразие какое-то. Так, как вы относитесь к принудительной вакцинации? Категорически противник я принудительной вакцинации, и в этом я не одинок. Я напомню вам, что в июне месяце высший орган руководства партии «Справедливая Россия за правду», президиум ЦК, принял решение заявление о недопустимости принудительной вакцинации. Так, дорогие друзья, смотрю на время. Давайте еще последних 2 вопроса. Так, Николай Викторович, интересует вопрос организации первичных организаций партии в населенных пунктах и переустройства существующих. Существующее отделение ПВО в городе Керчь имеет к вам отношение? Ну, конечно, имеет отношение. Я член партии, уважаемые коллеги из Керчи, из других городов Крыма, тоже члены партии. Но я не являюсь членом партии Крымского отделения. Я не являюсь руководителем Крымского отделения. Там есть достойные, хорошие люди, поэтому везде есть проблема, всегда, строительство первичных и местных отделений, в любой партии. Я вам скажу, это как человек, который давно занимается общественной деятельностью. К идеалу тут надо стремиться, как к коммунизму, но точную дату называть, когда все местные отделения будут работоспособными и прекрасными, не стоит. Кстати, хочу сказать, что отделение в Керчи одно из замечательных отделений. Уж поверьте моему слову, я объездил весь Крым и не один раз. Так что, пользуясь случаем, дорогим коллегам в Керчи передаю привет. Если кто-то хочет усилить, улучшить, покритиковать работу местного отделения нашей партии, добро пожаловать. Приходите в местное отделение, в региональное отделение. Если у вас там не получается, соответственно, ну, надо будет обращаться уже в руководящие органы партии. Для этого есть все инструменты, чтобы ситуация улучшалась и поправлялась. Так, и самый последний вопрос. Сейчас мы его найдем. Так, тут название для книги предлагают. Спасибо большое. Я потом еще почитаю обязательно. Так, значит, Прилепин с его писательским талантом способен воспеть идеи евразийского социализма для просвещения народа. Материал есть. Ну, безусловно, Захар Прилепин один из талантливейших писателей нашей современности. И я думаю, собственно говоря, и история по достоинству оценит его литературные таланты. Но из вашего послания, уважаемый, не понимаю, что вы имеете в виду. Судя по всему, вас зовут Сергей, а по нику вы еще в Санкт-Петербурге живете. Вы считаете, что у вас есть материал, который необходим для того, чтобы и про евразийский социализм рассказать что-то более подробно? Давайте, так сказать, напишите мне, как говорится, в личку, в Инстаграме, на сайте, где вам удобно. И этим материалом я у вас возьму и Захару передам, если у вас как-то коммуникация по какой-то причине не получается. Но Захар Прилепин точно так же присутствует во всех социальных сетях. Ну, за исключением Инстаграма, где демократический Инстаграм уничтожил его аккаунт за публикацию фотографий Александра Захарченко и других ополченцев Донбасса. Ну что, дорогие друзья, на этом наше общение заканчивается. Нерабочие дни продолжаются, но думаю, что все мы с вами продолжаем работать. Каждый по-своему, каждый на своем месте, для того, чтобы наша страна развивалась, усиливалась. Всего доброго, до новых встреч, до свидания.